По случаю рождения сына, царь, знавший, как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил браманов золотом, землей, деревнями, слонами, лошадьми и отборным зерном. Комментарий Шрила Прабхупады. Принимать пожертвования от домохозяев позволено только браманам и саньяси. Во время разнообразных самскар, особенно при рождении, смерти и на свадьбе, браманам раздают богатство, так как удовлетворяет самые насущные потребности людей, они заняты наиболее важным служением. Милостыня состояла из золота, земли, деревень, лошадей, слонов и зерна, наряду с тем, что требуется для приготовления всех необходимых блюд. Следовательно, браманы не были бедны в полном смысле этого слова. Напротив, у них было золото, земли, деревни, слоны, лошади и достаточное количество зерна, так что им не нужно было заботиться о своем пропитании. Потому они целиком посвящали себя деятельности на благо всего общества. В этом стихе особое значение имеет слово «тиртхавид», означающее, что царь хорошо знал, где и когда нужно раздавать милостыню. Пожертвования не должны быть бессмысленными, и их не раздают кому попало. В шастрах сказано, что милостыня дается тем, кто благодаря своим духовным знаниям достоин ее. Нигде в шастрах в качестве объекта для благотворительности не указывается Даридра Нараяна, одна из ложных концепций Верховного Господа, созданных неавторитетными людьми. Жалкому бедняку тоже не полагалось получать щедрую милостыню в виде лошадей, слонов, земли и деревень. Из этого можно заключить, что разумных людей или браманов, занятых только служением Господу, обеспечили всем необходимым, чтобы им не нужно было беспокоиться об удовлетворении потребностей тела, а царь и другие домохозяева охотно заботились о том, чтобы у них были все удобства. В шастре сказано, что пока ребенок соединен с матерью, пуповиной, они считаются одним телом. Но как только пуповину перерезают, и ребенок отделяется от матери, совершается очистительная церемония джата-карма. Управляющие полубоги и покойные предки этой семьи приходят взглянуть на новорожденного, и такой случай считается особенно подходящим для того, чтобы использовать для духовного прогресса общества, раздавать богатство достойным людям. Hiranyam gammahim graman hastyashvan dripatir varan radatsvanam cha viprebhya prajatirti satirthavid. По случаю рождения сына царь, знавший как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил браманов золотом, землей, деревнями, слонами, лошадьми и отборным зерном. Рождение императора Парикшита. Первая песня, глава 12, текст 14. Здесь описывается ведическая культура. Ведическая культура, она была создана на благо всех живых существ. В отличие от современного понятия, то есть на благо всех означает культура, основанная на принципе яги, жертвы. Это ведическая культура. Принцип самопожертвования. Так, чтобы восстановить ведическую культуру, нужно восстановить всего два качества людей. Это искренность и самоотверженность. Искренность означает честность. Люди должны стать честными во всех отношениях, научиться этому. И самоотверженными, то есть они должны посвятить свою жизнь высшим целям, высшим идеалам. Вот эти два свойства, и общество постепенно очистится. Прабхупада говорит, благодаря этим двум качествам можно стать чистым преданным. Эти два свойства. Если человек искренне, честный, но не самоотверженный, он будет пассивным. Есть преданные, которые честно принимают философию вед, могут чему-то следовать, но не отдают себя служению полностью. Это искренние люди. Они принимаются Кришной, Шрила Прабхупадой, нашим движением, как искренние члены общества. Они ничего активного и хотя не делают, но они очень сочувствуют движению, как бы участвуют внутри себя, думают о преданных хорошо очень, что-то говорят, хорошие друзья Кришны, так их можно называть. И они искренние. И есть люди, которые самоотверженные. Самоотверженные, но еще, может быть, не очень искренние, не очень очищенные. И они могут активно действовать, но при этом могут совершать много-много неправильных вещей. И искренние пассивные смотрят на таких самоотверженных, не очень искренних, и критикуют их. Что у них так много недостатков, они много делают, но все, что они делают, видимо, они неправильно делают. И вот одни активны, другие пассивны. искренность, самоотверженность, это должно быть в одном, сочетаться в одной личности, в каждой личности. Тогда мы увидим, что будет ведическая культура в том виде, как она описана в ведах. Итак, искренность и самоотверженность вместе должны быть. Вот здесь описывается этот момент, что ягья означает, что необходимо давать пожертвование, милостыню. То есть что-то отдать надо. Но для чего? Если человек совершает ягью, пожертвование в невежество, не знает для чего, недостойным людям, например, не на благие цели, и сам не понимает, почему он это сделал, это в невежестве. Такая ягья, она не поможет. Такие добрые дела, в кавычках, они имеют негативный оттенок всегда. Плохой результат. Если мы поддерживаем плохую часть населения, финансируем плохую часть населения, то ожидайте, что эта часть населения усилит свое влияние плохое. Они усилятся. И здесь говорится, что беднякам тоже не нужно давать какие-то щедрые пожертвования. Что-то на поддержание жизни, не больше. Все. Почему? Кажется несправедливо. Но нужно знать законы. Законы Вселенной. Законы кармы, законы Всевышнего. Один человек был очень богатым. Имел много земли, был даже князем. И он общался с царем этой местности. Были почти в дружеских отношениях. Часто он навещал царя и для общения. И говорили о каких-то финансовых делах, о благе общества вместе. Но в какой-то момент его постигла просто большая неудача, беды. Просто свалились на него. Началось с того, что жена у него ушла каким-то образом. Потом он потерял много денег. Потом враги какие-то там оказались. Сделали революцию в его стране. Его свергли. И одно за другим он просто все потерял, абсолютно все. В одних одеждах где-то просто скрывался, чтобы его не убили несколько лет. Не мог даже пересечь границу, попасть к царю, к императору. И через несколько лет все-таки как-то смог пробраться и думал, главное добраться до этого царя, до императора, он поможет мне, мы друзья с ним. Он поймет меня, и он сразу там доведет порядок. Но когда он пришел к царю и рассказал обо всем, он сказал, да, несомненно, я помогу тебе, мы же с тобой друзья. Вот тебе 300 овец, спаси их. Будешь у меня пастухом первым, главным. Ну, это было как оскорбление, он не ожидал другого, на самом деле. Подумал, вот, все ясно, вот такая вот мирская дружба. Она корыстна полностью. Я был каким-то значительным человеком, мы дружили, был важен для него теперь, все. 300 овец, спаси их. Ну, а другого выхода не было. Либо его бы убил кто-нибудь, либо он был под защитой царя. Стал пасти 300 овец. Через несколько дней овца какая-то заболела, какая-то заразная болезнь, эпидемия началась. Все овцы передохли через несколько дней. Фух, боже, какой кошмар. Даже это доверие я не мог как-то оправдать. Удивительно. Был расстроен до предела, пришел к царю со слезами на глазах и сказал, вот таков факт, все они просто передохли. Я не знаю почему, я ухаживал за ними, пытался. Царь сказал, да. Ну, я все-таки к тебе расположен еще. Я буду тебе помогать. Бери 100 овец, спасибо. Тот уже с радостью принял 100 овец. Стал пасти, ухаживать, заботиться. Ну, ночью волки напали, перегрызли там полстада. Опять один пришел со слезами на глазах, сказал во всем, что случилось. Какая-то напасть, я не знаю, в чем дело. Сплошные неудачи у меня, за что не берусь, ничего не получается. Вот этих овец перегрызли волки. Знаете, 50 овец, спаси 50 овец. И 50 овец тоже перегрызли волки. Ну, возьми 10 овец, спаси. Начал пасти 10 овец. Очень внимательно. За каждой овцой, как собственным ребенком. С полной ответственностью. Стал молиться Богу в полную силу. Чтобы волки не пришли, чтобы болезнь не пришла. Помилуй меня, Господи, в таком духе. Очень был расстроен. И изучил психологию этих зверей, животных. Стал понимать, что для них хорошо, что плохо. Знал, куда их пасти, где на водопое, как они спариваются, где они хорошо размножаются. И дело пошло. Через полгода там уже 500 овец. Через год там 1000 овец. Ну, уже несколько тысяч стада овец. Пришел к царю, вот возьми тебе из 10 овец несколько тысяч овец. Теперь принимай свое царство обратно, сказал император. Бери княжество. Почему ж ты сразу мне не навернул мое княжество? Почему ты дал мне этих овец? Беды только увеличивались. Да, но это была у тебя полоса неудачи, ждала, когда она пройдет. Тебе не нужно было давать ничего серьезного в период реализации плохой кармы. Практически все люди сейчас, если они не в сознании Кришны серьезно, они просто реализуют свою плохую карму, помочь им невозможно. Никаким материальным способом. Если же человек начинает процесс духовной жизни, тогда да, пожалуйста, бери, делай. Но небольшие вещи. Может быть, даже большой человек там у себя на работе, здесь ты можешь мыть посуду, пожалуйста, бери. Чисто финальный божеств, вот таким образом. И он должен исчерпать запас греховной кармы, очиститься. Откуда бы мы ни ждали своих бед, мы должны знать, они придут из личной жизни. Вот она карма. Это самое укромное место реализации нашей кармы, личная жизнь. Жизнь в преданном служении лишена всякой кармы. Но вся личная жизнь построена на ложном эго, она полна кармы. И большинство людей стремятся, именно устремляются к личной жизни, к своей личной жизни, к своей, думают больше всего. А личная жизнь — это мужчина и женщина. Что написано в ведах? Мужчина для женщины — это дверь в ад. Женщина для мужчины — тоже дверь в ад. Поэтому Прабхупада говорил, мы не мужчины и не женщины. Нужно усвоить этот принцип. Мы духовные существа. Мы должны смотреть друг на друга, как на мужчину, как на женщину. Да, конечно, мы можем чувствовать, что я мужчина или женщина, но тогда есть обязанности. Какие обязанности, если мужчина и женщина живут вместе, какие? Раздавать милостыню. Раздавать милостыню, чтобы очиститься от этих ложных концепций. Чувство собственности. Чем отличается мужчина от мальчика или женщина от девушки? Тем, что у них есть уже чувство собственности по отношению к мужчине или к женщине. Мужчина думает, моя женщина это. А женщина думает, мой мужчина. Вот это называется личная жизнь. И это главная проблема в нашем существовании. И культура означает, что она эти вещи регулирует так, чтобы люди не увеличивали страданий в личной жизни, в общественной жизни, в духовной жизни. И один из принципов главных – ягья, ягья. Не увеличивайте чувство собственности. Уменьшайте чувство собственности. Даже если ваша собственность увеличивается, чувство отождествления собственностью не должно увеличиться вместе с этим. Мы должны деградировать от материального успеха, другими словами. Материальный успех – это еще не все. Нужно еще духовный успех. Нужно оставаться еще смиренным слугой Бога при этом. Как? Прабхупаду спрашивали влиятельные люди в Америке. Они спросили его. Вот вы говорите, все принадлежит Богу. Но ведь мы должны же управлять миром как-то. Как применить эту концепцию? Мы же должны брать все в свои руки и управлять. Управляйте, сказал Прабхупада. Но не забывайте, кому все принадлежит. Все принадлежит Богу. Значит, есть материальный успех. Вы великий человек, хорошо. Но вы должны еще быть успешны в духовной жизни. И поэтому здесь говорится яги. Но яги должны быть в знании. Нельзя поддерживать финансово плохих людей, плохие структуры, преступные организации, например, как бойни финансируют. Зарплаты им там дают. У них своя бухгалтерия очень большая, на самом деле. Они хорошо зарабатывают на этом эти люди. Наркобизнес, понятно, но он, тем не менее, процветает. То есть много всяких вещей, которые совершенно недопустимы. И на что сейчас правительство выделяет больше всего финансов? На вооружение. Называется военно-промышленный комплекс. Вот туда все деньги идут. Любую цену не хотят сделать бизнес в обществе людей, чтобы поддерживать эти преступные структуры, на самом деле. Без которых сейчас, конечно же, не обойтись, правда? Поэтому, хотя мы критикуем, не означает, что они должны исчезнуть немедленно, нет. Они должны трансформироваться постепенно. Должно войти сознание Кришны во все эти структуры сначала. Потом можно будет что-то менять. Если мы будем менять только на физическом уровне, эти революции не помогут. Это увеличит плохую карму. Поэтому Прабхупада сказал, нужно распространять ведическую культуру, ведическое знание. И главный принцип – жертвуйте чем-то. Будьте самоотверженными, искренними, честными будьте. И будьте самоотверженными, и таким образом все будут прогрессировать. И такие примеры необходимы в обществе. Они очень имеют большую силу. Один человек в Казахстане, он бывший правительственный чиновник, как бы он сейчас в отставке, и нас познакомили с ним. Потом он пытался нас свести с министрами разных рангов, пока еще не получилось, но он уже сделал попытку, мы ездили в столицу, там, в общем, помогает нам этот человек. И он интересовался сознанием Кришны. Каким образом? Без всякой философии. Философию он до сих пор не понимает еще хорошо. К нему пришел один преданный бизнесмен. По делам. Каким образом они столкнулись с ним в своих деловых сферах бизнеса? Итак, бизнес вышел на этого человека, и они стали знакомиться в кабинете. Стали там фрукты, воду, что-то еще, вино, может быть, да. Но это преданный сказал, вот у меня строгие принципы. Я вот этого не ем, этого не пью. Да, ты с какой-то религиозной, видимо, секты. Ну, он стал, не стал распространяться, говорит, ну, да, то есть строгие принципы религиозные я соблюдаю. Хорошо, давай по бизнесу поговорим. У меня есть хорошее предложение, он политик бывший. Политики зарабатывают обычно другим способом, необычным бизнесом. Они делают так, они берут какой-то компромат, папочки, копию, конечно, и посылают человеку определенному. И говорит, это стоит папочка вот столько, и все. Он покупает ее. Обязательно купит, 100%. То есть эту папочку он купит любой ценой. Ну и цена должна быть, конечно, разумна, понятна. То есть они договариваются. Вот такой бизнес. Очень хороший. Потрясающий бизнес. То есть выгодный, вообще бесплатный практически. Немножко нужно головы, немножко и все. Определенная сеть информации, все можно делать. Но политики. И он в закрытом кабинете так говорит ему, что хороший бизнес. Мне нужна определенная помощь. Вот эта папочка стоит вот такую сумму. Представляешь, вот уже все. И он купит ее. У него есть деньги. Я знаю, у него больше гораздо денег. Он купит. И обычно, когда он предлагал такой бизнес, люди просто руки потеряли. Прекрасная вообще сделка, потрясающая. И главное, он сам просто купит и молчать будет до конца своих дней потом. Очень выгодно. На что этот преданный говорит? Так это же нельзя делать. Это сбило с толку. Почему говорит нельзя? Ну, это греховный деятель. Погоди, ты бизнесмен или не бизнесмен? Сейчас все занимаются таким бизнесом. Это нормально. К тебе такая папочка может прийти, к кому-то другому. Нормально, мы просто обмениваемся, любовный обмен у нас, знаете. Деньги, папочку, деньги туда, деньги сюда. Это наш принцип жизни, ну ничего. И тот он стал проповедовать, что нет, есть нравственность. И нельзя все осквернять вот такими вот беззаконными вещами. И этот человека просто наповал, сразило. Он никогда таких людей не видел в своей жизни, представьте. Ему было около 60 лет. Он говорит, у меня опыт. Я общался с лучшими людьми страны, говорит. Так вот считал, во всяком случае. В мире политики, вот эти великие управляющие. Но, говорит, я таких людей никогда не видел. Что это за у вас группа такая, за религия, что вот так строгие, так требовательные, даже занимаясь бизнесом, вы не пойдете на такой риск ради даже больших денег. Но я сказал, я вообще никто вот среди своих, то есть в своей религиозной группе, я никто. Вот есть люди нормальные, настоящие, святые есть у нас. И он поверил, должно быть там точно есть святые. Если вот он уже святой, то для него он был святой человек. И этот преданный пришел ко мне и сказал, вот, может быть, встретимся с ним. Я обещал, что кого-нибудь приведу. Обещал, говорит, что святого приведу. Я говорю, ну а что же это буду делать? Я рот раскрою, он поймет, что я не святой. Он говорит, тебе нужно просто писать, помолчать и все. Ага, вот, ну это нормально, я могу это сделать. И так получилось, я там сидел и молчал около 2 часов, немножко что-то говорил, и произвел сильное впечатление таким образом. Что значит молчание золота? Что иногда, когда мы говорим, мы не можем точно что-то сказать, или начинаем спорить долго, и вот молчание. И он сначала говорил вещи такие, потом лучше, и сам как бы он себе проповедовал. И, конечно, в конце мы говорили уже о чем-то. И он сказал одну вещь. Я, говорит, знаю все, что там происходит в мире политики. То есть у меня опыт личный много лет. Мы использовали, говорит, все возможности для чувственного наслаждения. Все. То есть все возможности, все, что хотите было у нас. И нас, говорит, это объединяло. Этот образ жизни. Этот особый образ жизни. Грех там был на грехе вообще. Нас это объединяло, и поэтому мы встречались, общались. Вот. Но потом, говорит, мы все решили прекратить это. Говорит, мое поколение. Я говорю, почему? Присытились? Говорит, нет. Мы поняли, что это очень плохо. Наш выбор, это очень плохо. То, что мы делаем, нужно прекратить. И когда мы встречаемся сейчас, нам уже не о чем разговаривать. Потому что нас связывала только греховная деятельность. Так мы прекратили это. Он говорит, вообще не знаем ни о чем говорить, не понимаем. А оказывается, мы не знали друг друга. Так сознание Кришны. Как только вы начинаете следовать регулирующие принципы, все, мир отрезается от вас. Греховный мир отрезается. Если вы к нему привязаны, чувствуете, ой-ой, я теряю. Но если вы знаете, это грех, о, и автоматически просто все отслаивается сразу же. Эти четыре поступка, они нас связывают с Кали-югой. Навечно. Пока мы нарушаем четыре принципа, мы связаны с Кали-югой очень прочно. Все. К нам придут люди, которые вообще не должны к нам приходить, они им не нужны. Они навяжут свое общение нам. Они привяжут нас к себе, эти люди. К деньгам, к незаконным операциям, к сексу незаконному они привяжут нас. К интоксикациям привяжут нас. Каждое утро я выхожу на балкон повторять мантру. И каждое утро там сидят алкоголики на лавке. И там всегда одно и то же сочетание. Одна женщина, трое мужчин. В разных комбинациях. Сегодня одна группа, завтра другая. Но всегда в центре одна женщина, вокруг мужчины. Вместе пьют и общаются всю ночь. Как только прекращаете эту деятельность, вы сразу отрезаете всех этих друзей, так называемых. И вы только обнаружите, что общаться нечем. Как только нет водки, нет сигарет, нет греховных действий. Все, ничего не связывает меня, оказывается, с этим миром вообще греховным. Но как только я имею этот вкус свяжет меня. Они сидят, курят, пьют и говорят всякие бессмысленные вещи. Что они говорят, вообще непередаваемо. Никакого смысла. Полная тамас. Абсолютно бессмыслица. Так же, как животные какие-то звуки извлекают, что-то такое. И поэтому здесь говорится, нельзя поддерживать такие структуры финансово. Здесь Прабхупад говорит, домохозяева должны давать только саньяси и брахманам пожертвования. Все. Больше никому. Поэтому если кто-то не является брахманичным, грихастха, преданный, он не должен просить пожертвования. Если он не является брахманичным, является грехастой, он не должен просить пожертвования. Некоторые преданные совершают ошибку, идут и просят пожертвования богатых людей, поехать в Индию или куда-то еще, не являясь ни саньяси, ни брахманом еще. Это не подтверждается Писанием. И мы видим, что даже в нашем духовном обществе это может выглядеть как большой недостаток. Все приходят, просто обирают этого человека, богатого. Он разочаровывается и уходит, потом полностью бросает общение с преданными. Им нужны только мои деньги. Нужно, чтобы он общался с брахманами и саньяси, которые в обмен они могут дать какие-то духовные ценности. Тогда это лишено всякой кармы. Но если вы берете деньги и не даете в обмен никакие духовные ценности, не можете это сделать, то карма, вы должны вернуть эти деньги. Плохая карма, на самом деле. Просто брать деньги. Должен быть какой-то обмен. Яги должна быть. Итак, что бы нам ни предлагали, мы должны знать, что это предлагается для служения, для яги. Всегда обмен. И если кто-то преданно служит Кришне на очень высоком уровне, да, он все это может использовать. Даже не очень как бы положительные вещи он может очистить своим служением. Даже несколько греховных деньги он может использовать, такой человек. Как один великий ачарья, он использовал банду, просто банду бандитов для ограбления людей богатых на дорогах. Слышали такую историю? Ачарья? В какой-то цепи, я не помню. Рамануджа Сампрадая, может быть. Он подумал, посмотрите, какие все дворцы строят эти богатые люди. Храм не на что строить. Они нисколько не жертвуют деньги на храм. Они так возгордились своим богатством. Поклонение Богу, упадки. Я должен что-то сделать, я же ачарья. Посрамим религию, посрамим Бога. Деньги важнее Бога сейчас. И хотя он проповедовал очень хорошо, никто не давал никаких пожертвований ему. Люди стали антирелигиозными, атеистичными, материалистичными. И он собрал банду. У него были ученики-мистики, которые могли ходить по воде, наступать на тень, человек останавливался, например. Были такие у него мистики-ученики. И он собрал банду и пообещал им большие деньги за эту работу. Но банда – это их работа. Наемники очень хорошо, они согласились. Ачарья говорит, он же не обманет. Надо воровать, будем воровать, хорошо. Обещает большие деньги, выгоды. Махарадж говорит, поэтому все в порядке. Ну, такие люди. И он использовал их невежество, как бы обещал им деньги. И они приступили к делу. Теперь у них во главе ачарья, сампрадая, все авторитетно, можно грабить. И так действовали смело и сильно, что даже цари боялись эту группу. Они знали, какой это ачарья возглавляет. Парампара, все в парампаре. Они грабили людей, этих богатых снимали с них все кольца, там браслеты, бриллианты, все. Кучу приносили, каждый день приносили в огромные деньги. И он строил. Храм, он собирал деньги, он хотел построить храм до небес, чтобы все они стали смиренными сразу же, которые увидели все это. Перед Богом склонились все этим делиться. Но когда они накопили много денег, работа была закончена, вся банда пришла к нему и сказала: ну что, шеф, давай разберемся. Наша доля, мы же работаем. Такие люди, очень простые. Давай деньги или зарежем, и все. Он сказал: да, ваши деньги, ваша доля, я отложил ее на том острове среди реки. Но там вы сами делите, я не хочу в этом участвовать. Вы будете ссориться и прочее, и туда езжайте, делитесь там, на острове. Это был обман чистой воды, там не было никаких денег. Он им ни гроша не дал. Ни гроша вообще. В шахтах запрещено жертвовать деньги таким людям. И платить таким людям тоже запрещено. А обманывать нормально. Что по-другому вы с ним отношения не сможете иметь. Там, конечно, не говорится, что вы их должны обманывать. Но там запрещено всякое благочестивое дело делится по отношению к ним, всякое. Поэтому, кроме как обманывать, с ним не найдете общего языка. И Ачарья использовал свой разум, брал риск, конечно, ради Кришны, сказал: туда езжайте, вот лодка. И туда ученика посадил, который ходит по воде хорошо. Этот ученик там давно дырку проделал, закупорил ее, и когда поплыли, открыл эту дырку. И ушел по воде, и все это банду утонуло в реке. Пример не для подражания, конечно. Но Прабхупада однажды сказал, что вообще-то, говорит, можно силой свергать таких людей, как Мао Цзэдун и Сталин. Он сказал однажды ученикам, говорит, разрешено силой это делать. Но сейчас, говорит, у нас нет таких сил. Сейчас мы не можем это делать. Но он говорил, что будет Варнашрама Дхарма, будет государство, у нас будет также своя политика в сознании Кришны, будет атомная бомба в сознании Кришны. Все это может быть, и все это может, да, это нормально, будет для защиты религиозных принципов, это сразу передает смысл. Но в другом случае, это просто увеличение греха. Итак, здесь дается вот такой совет. Достойных людей нужно им раздавать милости, особенно по хорошим дням. Хорошие дни – это тогда, когда влияют хорошие планеты. Это хорошие дни, называется. Скажем, дни явления вишнутатв или ачарьев. В эти дни дают пожертвования брахманам всегда. Ну, такова традиция. Брахман, саньяси, особенно в эти дни дают пожертвования. Или рождается хороший потомок, сын, например, как здесь Парикшит рождается. Тоже полубоги пришли взглянуть, это великая династия. Предки пришли взглянуть в тонком, из тонкого мира, они пришли посмотреть, полубоги спустились. И тоже благоприятным все стало, им нужно было раздавать пожертвования. Вот таким образом. Ягья, она имеет такой широкий смысл для удовлетворения Верховного. Люди после совершения ягьи, они уходили все счастливые, прославляли царей, Кришну прославляли. Брахманов, саньяси прославляли, вот в таком сознании не уходили. Богатых людей прославляли, которые вкладывали деньги на это. Такой мир устанавливался, благоденствие между людьми сразу же. И бедные, и богатые, кто угодно. Но если представить все отдать беднякам, Даридра Нараяна, есть такое слово на санскрите, выдуманное, Даридра, бедняк, Нараяна. То есть Нараяна живет даже в теле бедняка. Поэтому бедняку нужно поклоняться, как Нараяне, они говорят. Это выдумка. И как Махатма Ганди, он следовал тоже этому, этой идее коммунистической, сочувствовал бедным людям. И однажды он получил какую-то богатую землю, богатое имение. Махатма Ганди, как-то он его национализировать хотел, досталось ему. И там были богатые дома, там было, можно было много жить большим количеством людей. И он отдал это все бедным людям. Вот как коммунисты сделали, они все забрали, отдали беднякам. Даридра Нараяна, та же самая теория. Эти бедняки, немного погодя, несколько дней буквально, и он увидел, что все они заняты греховной деятельностью, все до единого. Они начали сдавать эти комнаты, не жить в них. На эти деньги начинали принимать интоксикации, заниматься незаконным сексом, каким-то черным бизнесом, азартными играми, вот такие вещи. Все. И не так ли все происходит здесь, в коммунистических странах? Отдают все беднякам. И они начинают все это использовать как для чувственных наслаждений. Поэтому запрещено, говорится, нет, нужно людям знающим давать. И, говорится, золото, коровы, земли, деревни, слоны – это такие дорогие вещи. Зерно отборное причем. Это жертвуют брахманам. Иногда они получали там по 100 деревень на больших праздниках, представьте себе. Какие же богатства у них были. Кем же были эти брахманы? Но все дело в том, что если вы даете это брахману, а не шудре и не вайше, дают брахману какую-то большую собственность, то к вечеру уже он ее истратит. Вот так. Он не будет хранить этих вещей. Тогда, если дадите вайшу, он все пытается удержать при себе. Шудра просто все бессмысленно потеряет. Расточает бессмысленно. На какие-то плохие вещи все разойдется. Кшатрия это используют для укрепления власти. Опасно будет давать такие вещи. Он наберет побольше земли, людей и революцию может устроить. Кшатрия, он хочет власти. А Брама ничего этого не хочет. Ни власти, ни денег, ни славы. Поэтому он получает, скажем, 100 деревень, и он знает, как их распределить в обществе правильно. Он знает, он знает, находится. Поэтому, хотя они формально принадлежат ему, пользуются всегда другие. И люди знали, эта земля принадлежит браманам. Или саньяси. Хотя ей ничего не принадлежит на самом деле. Вот Бхактивинода Тхакура был таким. У него было целое имение, земля. И там были ашрамы. Это ему принадлежало. Но он отдал это все для того, чтобы паломники останавливались там. И возглавил один человек это все. Он поставил там одного человека. Который имелся туда какой-то доход тоже. Но земля принадлежала формально Бхактивинода Тхакуру. Хотя он не пользовался ее никак для своего обогащения. При этом он еще честно работал. И однажды он услышал, сведения пришли, что в том месте, где его земля и эти ашрамы, паломников не очень приветливо встречают. И начинают требовать деньги с них большие. И он немедленно написал письмо управляющему. Если ты так будешь дальше поступать в моей земле, если ты будешь паломникам препятствовать вот таким образом, я заменю тебя. Я выгоню тебя с работы. Это моя земля. Почему ты ставишь такие законы там? Бизнес устраивает все это. Вот такой был контроль брамана. Поэтому, когда такой браман приходил к царю, царь что говорил? Все, мое царство твое давно уже. Садись на мой трон и говори, что хочешь. Браман не придет за властью или за славой. Если придет, то какой-то высший смысл в этом есть обязательно. Но царь говорит, да, если ты мою жизнь потребуешь, пожалуйста. Как Васишта. Вишвамитра ему не пришел к Дашаратхе. Только появился сразу, Дашаратха сошел с трона, посудил Вишвамитру и сказал, все, царство твое уже давно, ты только на благо всех живых существ живешь, поэтому говори, что я должен сделать, твой слуга просто. Вишвамитра сказал, нужно убить Марича и Субаху. Такие демоны, такие страшные демоны, трудное дело. Так, но он понял, что нужно рисковать жизнью, придется, может быть, отдать жизнь. Готов, хорошо, хорошо. Но нужен не ты. А кто? А кто же это еще может сделать, кроме меня? Я Дашаратха. Я в 10 направлениях одновременно могу сражаться. Никто этого больше не может. Я царь. Я есть самый сильный. Я должен сделать. Мой долг. Нет. Рама. Рама. Ему 16 лет. Как это возможно? Он привязан был к Рамачандре, как к сыну. Он просто чуть не умер от страха и беспокойства. Это был отец. Раса в отца лет. Рамачандры. Но Брама стоял перед ним. Он думает, ты что, сомневаешься в моем могуществе, сказал Вишвамитра? Ты так боишься за Раму, ты сомневаешься в моем могуществе? Ты рассуждаешь, как привязанная женщина? Ты же кшатрий. Как насчет долга? Как насчет чести? Как насчет династии? Что, сын, для чувства наслаждения тебе нужен? Но нужен только Рама, а никто другой. Да я пойду сам, или я, или кто там, царица одна вышла, царица будет, сказала, я могу это сделать, все хотели жизни дать, но только не Рама, только он, ему 16 лет. И он уже готов был проклять Дашаратху, что он терял сознание, постоянно не мог с ним даже разговаривать от этих беспокойств. И Васиш тому не мешался и сказал, Вишвамитра, ты мой ученик. Дашаратха, да, ты мой ученик. Он сказал, ты должен верить Вишвамитре. Он достаточно могущественный, чтобы наделить Рамачандру силой необходимой. Отпусти Рамачандру. И пришлось это сделать. Вот такие были отношения брамана и кшатрии. Но если у брамана пришел и сказал, нужна твоя жизнь, иди сражайся вот туда, он должен был это сделать. Вот такие были отношения. Кришна говорит об этом, что браманы – это наиболее важный класс в обществе людей. Благодаря им и существует вообще человеческое общество. Если не будет браманов, головы не будет человеческого общества. Поэтому они под защитой Верховного находятся, браманы. Кришна об этом говорит в 10-й песне. Даже если говорит, браман будет ругать вас, или даже ударит вас, вы должны просто стоять, сложа руки вот так вот, и улыбаться. Он говорит своим сыновьям это, Кришна. На примере царя Нриги, который стал ящерицей в колодце. Они пытались вытащить дети, но не могли. И Кришну позвали. И Кришна вытащил большого этого ящера. Он коснулся его и сразу обрел форму царя, такую божественную форму, полубога. И стал рассказывать себе, Кришна попросил, говорит, я был царем Нриги в прошлом. Знаете, говорит, моему царству не было предела, и коров не было числа. Означает, что он все это мог контролировать, представьте себе. Такой был могучный царь. Но однажды одному браману я дал милостыню. коров. У каждого были рога вызолочены, копыта посеребрены, на каждого была гирлянда и прочее. Все было правильно сделано. И я делал это с должным чувством. Я дал ему несколько тысяч коров пожертвования. И другому тоже дал несколько тысяч коров. Я раздавал пожертвования. Но одна корова из стада этого брамана перешла в другое стадо. Этот браман заметил. Только посмотрите, какая культура была. Все было очень точно работало. Очень-очень точно. Все было под полным контролем благости. Браман заметил, так, у тебя моя корова. Из тысячи коров он сразу узнал. Ты что, царь, ты жертвуешь два раза? Это грех. Ты мне пожертвовал корову, теперь эта корова там. Значит, два раза жертвуешь одних и тех же коров. Получи наше проклятие. Вот такой был уровень честности. Вы не можете себе представить? Сейчас мы даже не мыслим, как можно на таком уровне честности. Мы бы все в аду были бы уже давно. Но кажется, это случайность, не поддается контролю. Нет. Вот такой уровень был честности. Такой был уровень сознания людей. И из-за этого, хотя он и говорил браманам, что на самом деле он неумышленно это сделал, он говорит, нет, твоя вина, ты должен контролировать. Ты царь, большая ответственность. Будь настоящим царем, отвечай за свои поступки. Он должен был получить тело ящера. И Кришна говорит на этом примере своим детям. Очень осторожно общайтесь с браманами. Очень осторожно. Потому что если вы общаетесь неправильно, даже если думаете о их имуществе или завидуете им, уже постигает неудачу такого человека. Это настроение ведическое. Но понятно, что оно применимо к достойным браманам, к настоящим браманам. Не к формально тому, кто занимает место брамана, а именно кто обладает качеством брамана. Так мы должны чувствовать, что такие люди находятся под защитой Верховного. И вот если этот класс восстановить в обществе, Прабхупада очень хотел, чтобы преданные все стали браманами, все развили качество браманов, если мы восстановим этот класс людей, браманов в обществе, сознание Кришны очень быстро утвердится, восстановится, и не будет трудно распространять сознание Кришны, когда появятся такие люди в обществе, браманы, класс такой людей, настоящий. Хари Кришна. Если пожертвование – это определенный долг, это значит лишнюю энергию нужно отдавать, не скапливать. Это смысл яги. И это тоже как принцип додати можно понимать. Но додати еще выделен просто без причины. Даже если у вас нет лишних вещей, для яги, например, нет лишних вещей, то все равно додати необходимо делать. Это не будет выглядеть как жертвоприношение какое-то большое. Для дати вы можете сделать маленький какой-то подарок, маленькое внимание, даже просто открыть ум, какие-то скрытые вещи сказать человеку, интересные, хорошие, сознание, чтобы вдохновить его. Это для дати. Мы это делаем для развития бхакти. Это тоже своего рода яги, но немножко другой смысл у нее. Где-то яги освобождает от жадности людей и объединяет их через распределение собственности. Так мы чувствуем удовлетворение, что есть отец Всевышний и прочее, и мы все семья. То еще в этой семье нужно поддерживать любовный дух. Угу. Чтобы мы не смотрели, кто больше дал, кто меньше дал. Так тоже может быть, да, вот кто на ягре что приносит. И мы будем смотреть, оценивать и так далее. Но еще кроме этого, между собой мы должны иметь также любовные отношения. И это дадати называется уже. Переходя на большую ягью, на сангиртану ягью, хорошо так же какие-то дадати. Прасад раздать друг другу, например. Что-то хорошее сказать о сознании Кришны, послушать и так далее. Подарки могут быть какие-то, между прочим. Дадати называется. Так, браманы должны просто получать то, что необходимо для жизни, и затем они должны выполнять свой долг. Они должны говорить о Кришне, очень сильно обучать людей нравственности, религии, принципам духовной жизни. И все, они достойны принимать пищу и носить одежду эти люди уже. И кровь имеют над головой. И даже большего они достойны, просто они большего не принимают в служении Богу. Один браман, Он много ел, дней не ел, потому что путешествовал и попал в трудное положение. И чувствовал сильный голод. Думал, еще день-два я могу умереть вообще. И проходил мимо царского дворца, но не знал, не понял этого. От голода, от беспокойства, он увидел, что там манговые деревья растут. Вот нигде их не было, и тут манговый сад. Подумал, ну что делать, это чужой сад, конечно, но мне нужно спасти свою жизнь просто. Взял камень, запустил в дерево и сбил манго. 3 манго упало. Стал есть их. Этот камень пролетел сквозь крону дерева, и там в саду сидел царь со своей свитой. Совет у них был. Что-то не обсуждали. И царь сидел, что-то говорил, и камень бах по челме. Челма упала, и булыжный камень такой. Все просто испугались. Покушение явно на царя, на жизнь царя. Схватились за оружие, разбежались по саду, поймали этого брамана. Ест манго. Его ведут, а он доедает это манго. Ты бросил камень?
Я бросил.
Ты что, хотел убить царя? Браман, вот смотрите, что такое? Нет, я не хотел никого убивать. Я просто был очень голоден. Я увидел манго. Я думал, ну что, нужно не умирать же. Я решил съесть манго. Взял камень, бросил в дерево. Дерево бросил, понимаете? И дерево мне 3 манго сбросило. Я не знал, что дальше было с этим камнем, простите. И не входило в мои намерения убивать царя или покушаться. Так, царь сказал, еще раз. Ты был голоден? Да, очень хотел есть. Много дней не ел. И ты увидел дерево манго в моем саду. Увидел, но не знал, что это ваш сад. И ты взял камень, бросил в дерево. Да, в дерево бросал. И дерево тебе сбросило 3 манго. 3, ровно 3, вот 3 косточки больше не было. Отчет полный. Так, записывайте, говорит царь. Этому человеку. Все подумали, все, конец. Дайте землю, дом, зерно, золото, жену, в общем, чего хочет. Полный список. Махарадж. Но он же покушался на жизнь. Может быть, там какие-то дурные намерения. Откуда вы знаете вообще? Да, ну посмотрите. Он бросил камень в дерево. И дерево дало 3 манго. Но я же царь, я могу дать ему гораздо больше, чем дерево. Если дерево дало 3 манго, я бросил камень, то я-то царь, я могу больше, чем дерево дать ему. Вот такое было отношение брахмана. То есть брахманы побуждают на поступки в благости. Своей честностью и своими качествами. То есть это истинные брахманы, они просто по природе вещей так действуют. Им не нужно носить с собой диплом о брахманическом образовании. Нет. Вы не увидите, чтобы они всех убеждали дипломами. Видите, я брахман. Где золото, где деревни, где зерно, где лошади. Вот диплом, пришел в кассу и показывает, и мы должны выплачивать. Нет, нет, нет. А? Сейчас что только не делают в Кали-Югу. Но, как говорит, есть такая поговорка, сливки всплывают сами. Также и царь его на престол никто в лесу не устанавливал, правда. Благодаря своим качествам это происходит, личным качествам. Вот брахман – это личные качества личности, индивидуума. Это брахман. Кшатри – это другие качества. Поскольку они разные качества, у них разные обязанности, разные взаимоотношения, предписано, что брахманов нужно защищать кшатри, а брахманы защищают кшатриев принципами, законами религии, дхармой, обучая их дхарме, быть честными в своем исполнении, главное для кшатри. И то, и другое нужно учитывать, потому что есть брахманы, которые еще не обучены. Не должны ожидать от человека брахмана, что он уже совершенный брахман. Он может быть в процессе обучения, например. Все преданные, они в процессе обучения находятся. Все преданные, они вайшнавы, они автоматически будут все брахманами, безусловно. С течением времени они все эти качества приобретут. Поэтому, если кто-то находится как бы в должности брахмана, есть еще такое понятие, вот, скажем, должен обязанности выполнять эти, хотя он еще не совсем обучен, нужно уже уважать его это положение также, необходимо это, и помогать. В армии есть пример из армии. Бывает, что на должности полковника работает капитан. Бывает такое? Я видел такие примеры. Должность полковничья, там капитан, к нему относятся как к полковнику. Его боятся, так как полковника боятся. Точно. Должность. Он очень быстро станет полковником до должности. Там через ранг обычно им дают сразу, быстро полномочивают. Что-то подобное происходит в сознании Кришны. Мы уже на должности чистых преданных. Хотя мы еще не в этом ранге, но на этой должности находимся, видите? Поэтому требуется уже уважение, этикет более высокий в отношении к преданным. Дети ваших детей, сказал Прабхупада, ученикам будут жить в Варнашмадхарме, построить Варнашмадхарму. Я не знаю, сколько сейчас поколений прошло. Только второе поколение вот только-только созревает. Брахма те же означает, вы говорите, это происходит, вот и все. И когда люди придут в такое могущество, политики сдадутся. А? А, нет, погодите. Здесь вопрос даже не срока. Третье поколение может не быть по рождению именно. Вы думаете, вот должно родиться столько людей, потом еще родиться? Не совсем так нужно рассматривать. Если мы будем достойным первым поколением, тогда от нас будет достойно второе поколение. Если мы не будем первым достойным поколением, от нас не появится второе поколение. Они могут все быть непреданными наши потомки вообще. Видите, это должно быть достойным поколением, прежде всего. Тогда это будет вот увеличиваться, вот эта вот брахмическая потенция будет увеличиваться. Поэтому тут есть свои тонкости некоторые. В прошлом году Матаджи преданная принесла в храм детские вещи от дочки, никому не потребовалось. Она отнесла их в церковь и соцзащиту. Если есть лишние вещи, сначала узнать, кому они нужны, а потом приносить в храм. Вопрос. Вещи сохраняют энергию. Кто тех, кто их носил. Как избавиться от него? Достаточно ли постирать и прогладить? Интересный вопрос. Первый раз меня потом спрашивают про вещи. Да, когда их стирают, они очищаются. Я так слышал. Вещи стирают, очищаются. Сшитая одежда, она всегда несет какую-то энергию. Не всегда благоприятную, поэтому обычно вайшнавы носят не сшитую одежду. Курта это максимум. Носят тхоти, чадар вообще-то. Вот. Минимум сшитая одежда они носят. Там, не шапка, а у них тюрбан в Индии. Не сшитая. Если вы будете носить не сшитую одежду, будете одеваться именно таким образом. Станете одеваться, так выглядит. Если сшитая одежда, то там брюки появляются и все остальное. Пиджаки, там, галстуки, рубашки. Но не сшитая одежда выглядит будет по-другому. Не сшитую одежду выбрасывали иногда вот так на край дороги. Ну, грехастые, знаете, они же очень любят моду, там, чистоту и прочее. Вот там маленькая дырка они выбрасывают. Ну, саньяси они подбирали эти вещи. Вот раньше так было, сейчас не подбирают. Сейчас они ходят в хороших одеждах, но вот в ведической культуре они играли роль нищих полностью. И стирали ее где-нибудь в реке. И носили потом до нашего. Ну, благодная еще для одежды. Так делали. После стирки. Как Санатана Госвами, он видел, что бедняк стирает свое одеяло, старое, стеганное. А у него было новое шерстяное. Он обменял это. После стирки принял как чистое. Старое стеганное одеяло. После стирки как чистое принял. Говорится, постиранная одежда, она считается, в принципе, чистой. И если одежда не нужна преданным, то, например, в Швеции они делали такой склад небольшой, назывался склад брамана. Браман. Вся ненужная одежда, детская, ну, хорошая одежда, любая, она там хранилась. И во время фестивалей они открывали этот браман, запускали преданных из России, особенно и русские все забирали. Я помню, там нашел хороший комбинезон для дочери, такой просто шикарный, западный, знаете, в то время. Что-то такое было. Мы там ходили в этот браман, искали что-то и находили иногда для подарков. Если берете что-то от детей, обычно это позволяется. Детская одежда, она не проблема. Детскими одеждами можно обмениваться, это нормально. Не знаю тонкости, почему, с точки зрения энергетики, но после взрослых нужно хорошо стирать одежду. Вот, с навозом движения. Потом они навозом будут пахнуть всю жизнь, правда? Ну, поступайте, как велит ваш разум. Если здесь вещи никто хочет копить, этот браман, склады, что не нужно, зачем? Не обязательно, сами просто попытайтесь найти, кому отдать. Просто это. Компьютерные игры, я не специалист в этом, просто я не знаю даже, какие игры есть компьютерные. Мне кажется, там стреляют постоянно на кого-то. Ужасная деятельность. Менталитет очень плохой для детей. Там какие-то фигуры, да, реальные рисуют, и в них можно стрелять из ружья. На насилие сюда. Нет, какое-то что-то за игры вообще. Это игры для садистов будущих. Для насильников и прочее. Нет, должны быть какие-то настоящие, нормальные игры, добрые, пробуждающие добродетель человека. Не страсть, не невежество, не желание убивать кого-то. Да, как использовать? У нас сейчас тоже, видите, есть компьютеры. Вот у меня появился компьютер, например. Мне пожертвовали компьютер, я сейчас езжу с компьютером. Раньше я даже не знал, что это такое только. Мне говорили все про интернет, про почту, а мне было не до этого. Сейчас приходится осваивать какие-то программы и прочее. Но это очень удобная вещь для того, чтобы писать, скажем, книги, читать книги, хранить информацию в сознании Кришны для общения. Правда? Да, он помогает в этом смысле. Но если люди это используют как телевизор, знаете, который сидит с утра до вечера, там играют, какие-то кнопки нажимают, они становятся просто роботами эти люди. К сожалению, они просто деградируют. Пустую жизнь проживают. Потом умирают. Я просил Кришну, чтобы он послал мне духовного учителя, который мне нужен. Всем нужен духовный учитель. У всех должен быть духовный учитель. И Кришна послал мне духовный учитель. Джапатака с вами, он проник в мое сердце и все, что можно добавить к этому. Все остальное я не знаю. Все духовные учителя, они очень важны в моей жизни, прям в личной жизни. Но всегда есть что-то особое к своему духовному учителю. Получает вторую инициацию в нашем движении человека. И что происходит в его ванной?
Да, то есть на самом деле, значит ли это техническая инициация, что это он же браман, или это просто второе посвящение?
Да, у нас сейчас все получают второе посвящение, дикшу получают. В ведической культуре не все получали дикшу. Шудра не получал дикшу. Вайши получали дикшу. Кшатри, брахманы, да? Три класса, по-моему. Шудра нет. Это означает, что мы должны отказаться от деятельности шудры. Мы получаем дикшу, мы должны отказаться от деятельности шудры. От склонности к удовлетворению чувств. Это деятельность шудры называется. Не профессия, а деятельность. Это 4 болючих принципа мы должны обещать не нарушать. Тогда нас нельзя считать шудрами в полном смысле слова. Хотя работу шудры мы можем выполнять. Профессию шудры, поскольку мы, может быть, другого ничего не знаем. Какого-то профессия может быть. Но этот человек уже не является шудрой, потому что он соблюдает принципы и повторяет святое имя Кришны. Все, он приравнивается к вайшнавам, к классу браманов. Вайшнав автоматически браман. Но действует внешне как шудра, поскольку он смиренен, он не будет претендовать на какую-то чуждую руку. Внешняя структура не изменится, видите, сознание Кришны. Варнашама не изменится внешне. Она вся изменится внутренне полностью. Вот это то, что нам нужно. Изменить внутренний мир людей, а не внешне. Поэтому работать можете, выполняя простую работу, работу шудры. Это служение другим, например. Иметь какого-то хозяина, который говорит, что нужно делать, вот какие-то полезные вещи он знает. Мы можем так. Профессию такую иметь простую, быть помощниками, при этом оставаться вайшнавами с брахмическими качествами. Бхактивинода Тхакур сказал это Бхаджана Рахаси, да? Сказал об этом, что можно очиститься за несколько дней всего от анарта. Это очень вдохновило многих преданных, которые прочитали об этом, потому что они думали, это вопрос многих лет или жизни. А Бхактивинода Тхакур сказал, несколько дней все это можно сделать. И многие сейчас спрашивают об этом, как это сделать за несколько дней. А? Ну как, быстрее это сделать, да, или несколько дней. Прабхупада объясняет, он также это говорит, что это не вопрос времени, а вопрос признания факта. Как только мы признаем, что Кришна Верховная его слуга, это произойдет. Признание. Сейчас еще нет признания, поэтому нет эффекта, нет результата. Если думать, что есть признание, то почему нет результата? Тогда я мошенничаю. Раз нет результата, нет и признания. Вот так я должен видеться. Если мы так все рассмотрим, мы увидим, что признания нет. Не нужно признать этот факт. Факт своего несовершенства и превосходства Верховной Личности Бога. И занять позицию слуги. Мне необходимо совершить усилия в этом направлении. Вот тогда начнется очищение. Но поскольку иногда преданный забывает о своем несовершенстве, начинает диктовать какие-то вещи от себя, даже успевая мантру, занимаясь преданным служением, преследуя какие-то свои цели, годы идут, анарти остаются при этом. Потому что он использует анарти в своем служении. Анартха. То есть он думает, что это преданное служение, это просто какая-то анартха вместо этого. Это ложная какая-то вещь, ложная бхакти. Если служение построено на материальной платформе, на анартхах, то внешне это будет выглядеть как бхакти. Но внутренний человек подумает, увидит, что анарти все остаются, на самом деле, никакого развития нет. И когда он увидит это, что нет развития, это уже прогресс. Это серьезный шаг духовной жизни. Это несколько разочарует его. Группа учеников Бхактисиддханты Сарасвати пришла и сказала: «Гуру Махарадж, у меня серьезный разговор есть, очень откровенный. Мы боялись прийти, но в конце концов мы хотим задать один вопрос». «Да, какой вопрос?» Гуру Махарадж, мы ваши ученики, мы давно инициированы, мы занимаемся преданным служением, повторяем 64 гуру мантры. Но вот честно, если сказать честно, мы не прогрессируем. Что делать? Ну, разные причины, может быть, не авторитетный парампара, что может быть. Или что-то мы не так делаем, но мы чувствуем, что мы не прогрессируем. Наоборот, мы себе замечаем все больше и больше плохих вещей. Вы действительно так считаете, сказать без трансформации? Это правда? Чистая правда. Честно говорю, это прогресс в области настоящего. Вот это начало прогресса настоящего. Уже о прогрессе речь идет здесь. Пока человек не признает свое несовершенство, о прогрессе вообще нечего говорить. Просто нужно готовить пиры, устраивать постоянно праздники, экстатические киртаны, и так будет продолжаться. Для удовлетворения чувств просто мы будем хорошо себя чувствовать. Но прогресс – нечто иное. Личный прогресс – нечто иное. Когда мы получим достаточно света в своем знании, света, чтобы увидеть себя и признать наконец свою несовершенство. И вот тогда начинается наше истинное положение, занимается подлинное служение. Тогда все произойдет несколько дней после факта признания. Если нет факта признания, то это не вопрос времени. Хари Кришна, сегодня мы поедем дальше в Улан-Удэ. Там какой-то фестиваль на Байкале у преданных. Мы не ожидали. Так что мы тоже попадем на часть фестиваля. Я мечтал попасть на Байкал. Так хорошо сложилось. Увидим много преданных там из Иркутска, из Улан-Удэ, даже из Читы, по-моему. Что-то такое там хорошее очень. Лакшми Нараян тоже будет. А потом поедем дальше в Хабаровск. Hare Krishna Shri Prabhupada ki jai.